Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поднять тему о постижении бесконечности божественно сущего, как она была отражена в латинском слове. Вообще говоря, относительно латинского слова, люди, которые не очень знакомы с предметом, многие члены церкви, они имеют о нем представление как о чем-то таком линейном. Как вроде о некой такой однородной системе, которую остается только брать и рассудочно интерпретировать в законах логики, вытаскивая одни цитаты, подтверждая другими цитатами, и строить свое представление на таком подходе к этому учению. Но на самом деле латинское слово, оно построено по принципу лестницы Иакова. То есть там есть свои восхождения, нисхождения, опять восхождения. Если вы вспомните лестницу Иакова, которую Иаков видал во сне, которая спускалась с неба на землю, и по которой ангелы нисходили и восходили. Люди, которые представляют себе, что латинское слово – это некая такая линейная замкнутая система, они постоянно озабочены поиском и выделением оттуда канона. Идут споры. Включать ли в канон, например, духовный дневник? Включать ли книгу «До культа это Мора Деи», то есть «Любви и поклонении к Богу». Но если знать историю и изнутри, то есть посмотреть, как оно все происходило, то можно отметить, что восхождение лестницы Иакова начиналось в сознании Эммануила Сванбурга уже с его научных работ. У нас было занятие, на котором приводилась цитата из книги о царстве души, о том, что вся природа представляет себе богоявление. И если подходить к нему правильно, то все богословие можно выучить из изучения природных явлений, структурности природного мира. И Сванбург, поднимаясь по этой структурности, он начал с изучения царства минерального, потом перешел к животному царству, потом пошел к изучению строения человеческого тела, он изучал анатомию, потом строение мозга, потом он перешел к духовной психологии, он изучал фактически строение сознания человека. И книга, последний том этого животного царства, заканчивается главой о душе. То есть уже тогда Сванбург серьезно подошел к вопросу о том, как же душа или дух находится в теле у человека. О чем большинство людей, принадлежащих к новой церкви, даже не подозревает. На русский, допустим, это все никогда не было переведено. Но на английский-то язык все это было переведено. Но это никто не читает. Все это научные работы. Нас интересует только богословие. И как раз когда он завершал книгу «Тайн», это «Царство души», он написал книгу о творении, которая называется «До культа это Мора Деи», о любви и поклонении к Богу. И эта книга, она является теософией чистого вида. То есть там, хотя используются образы, взятые из Ветхого Завета, то есть из книги «Бытия», Адам, Ева, сотворение мира и все, но она фактически идет параллельно писанию. И вот в этом-то Сведенборга и обвинили, что он ученый полез туда, куда лезть не следовало, то есть богословие. И вот тогда он очень встревожился, а просветление, внутреннее просветление Сведенборг имел уже в период написания своих научных работ, как он тот также писал, что у меня было внутреннее подтверждение, являлось ли это написанное мной истинным или нет. Ну, и, то есть он имел фактически просветление от Господа. И вот когда он, его обвинили в том, что он полез не туда, куда надо, он от исследования природы перешел к исследованию Писания. Например, вот всю теорию соответствия представительств было создано им еще в научный период. Это тоже мало кто знает. Она не явилась вместе, скажем, с книгой «Тайны небесных». Еще в научный период он создал так называемый иероглифический ключ, книгу, которая полностью в себе содержит вот теорию представительности и соответствия духовного и природного. Задолго до его подхода к слову. И вот когда он подошел к слову, опять же взял первые четыре главы книги «Бытия» и начал исследовать их в духе соответствий и в духе внутреннего просветления, вот этого подтверждения, он написал историю творения, уже отталкиваясь от первых четырех глав книги «Бытия». И, как он позже писал, он был совершенно поражен тем, как внутренне эти две интерпретации совпали. То есть не привели к одному и тому же результату. А потом, сняв первый слой со Священного Писания, он возвращается к нему вновь, начинает снимать уже более внутренний слой. Так появляется то, что та рукопись, которую сейчас называют словом истолкованным. То есть он фактически перетолковал первые две книги Библии «Бытие» и «Исход» с привлечением всех остальных книг, включая сюда и Новый Завет, и пророков. Вот эта вот книга, которую перевели днепропетровцы на русский, «Пророки», вот она взята именно из вот этого слова истолкованного. Она предшествовала тайнам небесным. И когда он закончил этот проход, то есть снял еще один внутренний исторический слой, он опять возвращается к началу, к той же первой главе книги «Бытия», начинает снимать гораздо более внутренний слой. И вот результат этой работы мы уже знаем как книга «Тайн небесных», которая была позже опубликована, эта рукопись. Потому что рукопись слова истолкованного, она была опубликована уже в середине 19 века, впервые на латинском языке. Она сохранилась, все. И параллельно со всем этим ведется рукопись духовного дневника, которая тоже была опубликована уже где-то ближе к концу 19 столетия. И когда он закончил «Тайны небесные», и параллельно вот с тайнами, вот после «Тайн небесных» у него идет рукопись «Апокалипсиса истолкованного», он доводит его до 19 главы, плюс пишутся выжимки из «Тайн небесных», ну не выжимки, но как бы деривация оттуда, это книга о небе, об аде, это книга вот «Четыре учения», такой чисто богословский срез. И появляются две книги об ангельских премудростей, о божественной любви, божественной премудрости и божественном провидении. И вот эти книги являются как бы высшей точкой. Они тоже чисто теософские. Вот разница между догматической книгой и теософской в том, что в догматической книге отталкиваются от буквального смысла слова и подтверждают его смыслом буквально. А в теософских сочинениях буквальный смысл Библии используется только для иллюстрации определенного рода внутреннего откровения. И вот это вот внутреннее откровение, вот дома, например, это чистая вода теософия, но в хорошем смысле этого слова. Потому что сейчас это слово испоганено тем, что его использовало Блаватское и созданное ею теософское общество. А вообще в христианстве теософия была как бы очень почтенным жанром богопознания. И вот это вот все было восхождением по лестнице Иакова, начиная от его работ, скажем, так называемых научных, потом через тайны небесные, и вот высшее развитие – это вот книги ангельских премудростей и апокалипсис истолкованный. Как такой английский исследователь творчества Сваденбурга отметил в свое время, что апокалипсис открытый является лишь как бы жалким скелетом и подобием книги «Апокалипсис истолкованный». Но в процессе восхождения по этой лестнице Иакова он поднялся как бы на небо, на его высшую площадку, и вот там свершилось второе Господне пришествие. То есть все это было развитие Господнего пришествия, но скрыто. И вот там Господь явился во всей своей славе. Вот после этого публикуется книга «Тайны небесные», вернее, как его, «О небе и об аде». Вот говорится, что «О небе и об аде» – это как бы деривации, чуть ли не извлечение из книг «Тайн небесных». Но книга «О небе и об аде» начинается открытием того, что такое Господне второе пришествие. А «Тайны небесные» они только подготавливают ко второму Господнему пришествию. Там нигде вот этого нет, того, что есть вот в первом номере книги «О небе и об аде». И потом начинается определенного рода нисхождение по ступеням этой лестницы Иакова вниз, вот с самой высшей точки. И как бы самой низшей точкой является книга «Истинная христианская религия», которая является насквозь догматичной. Это при том, что там есть достопамятности о путешествиях, так сказать, о том, что случилось со Сваденбургом в мире ином. Но эта книга, она не просто догматична, а она максимально сужена до состояния сознания человека сугубо природного мышления. Вот очень интересно, когда происходило столкновение во всеобщей церкви Нового Иерусалима, когда рождалась новая Господня церковь, или так называемое Дохимилиш учение в Голландии, то были очень длительные дискуссии, которые длились по много часов, и обе стороны приводили цитаты из книг латинского слова. И я слыхал, как кто-то заметил, что сторона, вот, которая была на вот этом на прорыве, то есть на Дохимилиш учении, они в основном приводили цитаты из «Тайн небесных», из «Ангельских премудростей», а их противники в основном пользовались истинно христианами.